в этот же день также страдания святого священномученика Иринея, епископа Симмирского. Царствование нечестивых римлян, цари Диоклетиана и Максимилиана, во время воздвигнутого имена христиан жестокого гонения, верующие, подъемли на себя различные подвиги, с усердием принимали налагаемые на них за Христа мучителями страдания, взирая на вечное воздаяние. В сие время в Сирмии, городе Панопнии, епископом был муж молодых лет, но совершенной православной веры и в законе Господнем. Имя ему было Ириней. Ради любви ко Христу претерпевали множество гонений. Он за исповедание Христово сподобился получить заслуженный венец победы. Захваченный в Сирмии воинами, Ириней был приведен в Панониюпи Герману. Пробу, обратившись к нему, проб сказал: «Повинуясь законам царским, принеси жертву богам нашим». Святый епископ Ириней отвечал: «Тот, кто принесет жертву ложным богам, а не единому истинному Богу, истребится из среды людей своих». И демон снова сказал: «Всемилостивейшие цари, всем повинели, или принести жертву богам, или быть подверженными мучениям». «Мне заповедано, — отвечал святый, — скорее принять тягчайшее мучение, нежели, отвергшись истинного Бога, принести жертву бесам». И демон еще раз повторил: «Или принеси жертву богам, или немедленно поменю мучить тебя». «Я возрадуюсь, — отвечал святый, — если ты сделаешь это со мною, ибо тогда я буду причастником страданиям Господа моего». Тогда и демон тотчас же повелел воинам предать святого мучения. Во время жестоких мучений и демон спросил его: «Что скажешь, Ириней, принесешь ли теперь жертву богам?» Святый на сие отвечал: «Я приношу жертву добрым исповеданием Богу моему, которому всегда и приносил». Пришли родители святого и все его домашние, и увидели, что его беспощадно мучат, умоляли, обнимая ноги его, пожалеть молодость свою и повиноваться царским повелениям. С одной стороны рыдали его отец и мать, а с другой все ближние, друзья и родственники громко плакали о нем, и все в один голос восклицали: «Пожалей, Ириней, цветущую красоту твоей молодости!» Но святый, объятый высшим желанием к Богу и имея пред своим духовным взором его заповедь, всем отвечал: «Слова Господня моего Иисуса Христа таковы: иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесе. И так знайте, возлюбленные, что ни мольбы, ни мольбами вашими, ни царскими угрозами, ни каким другим образом вы не в состоянии будете отвратить меня от Бога и от закона Его. Я всею мыслью стремлюсь к надежде горнего звания». Проб снова взирал, призвав к себе блаженного Иринея, убеждал его, говоря: «Тронься, хотя слезами скорбящих о тебе, и оставь свое безумие, и, щадя юность свою, принеси жертву богам». На это святый отвечал: «Я пощажу себя навеки, если не принесу такой жертвы». Тогда и демон повелел отвести Иринея в темницу, пока решит, как с ним поступать. Между тем, святый, находясь в темнице, продолжение многих дней от тяжести темничного заключения постигнул был различными болезнями. Но вот однажды в ночном области начальник проб приказал опять привести его к себе и сказал ему: «Довольно с тебя уже и сих мучений, коим ты был продолжение долгого времени подвергаем. Приступи лучше, принеси жертву богам нашим». «Если ты решил, что делай со мной, — отвечал святый Ириней, — то делай скорее, не отлагая, знай, что я остаюсь при этом же исповедании имени Христова, при котором я до сих пор был. Я и ныне есмь, и пребуду до конца твердым, неизменным». Когда и демон в гневе победил продолжение долгого времени бить его палками, он же среди мучений взывал: «Я имею Бога, которого от самых юных лет научился чтить, ему я поклоняюсь, ему я жертву приношу, но рукотворенным богам поклониться не могу». «Удостовольствуйся уже и теми мучениями, — говорил ему Прох, — коими подъял на себя, не желая смерти». Отвечал святый, и святый отвечал: «Я и не умру, ибо мне принадлежит жить, и мог, кое ты причиняешь мне ради имени Господа моего Иисуса Христа, я не чувствую. Я скажу тебе даже гораздо более, через них надеюсь я получить не смерть, но жизнь вечную». «Имеешь ли ты жену?» — спросил Проб. Святый отвечал, что не имеет. Тогда Проб еще спросил: «Имеешь ли ты родителей?» «Не имею», — отвечал святый. Проб снова спросил: «Имеешь ли ты сыновей или дочерей?» Святый и на это отвечал, что не имеет. «Кто же, — спросил Проб, — были те, кои рыдали и плакали о тебе на суде?» Святый Ириней отвечал: «Я исполняю заповеди Господа моего Иисуса Христа, который сказал: если кто не отвержется родителей своих и не отречется всего своего имения, не может мой быть и ученик. И иже любит отца или матерь, сына или черь, паче меня, не есть меня достоин. Итак, кто воистину любит Бога и на него одного уповает, тот презирает земную суету и никого не исповедует отцем своим, кроме Бога». «Но я слышал, — сказал Бро, — что ты имеешь сыновей, и так, хотя ради любви к ним, принеси жертву богам, чтобы они не погубили в лице твоего отца». Святый Ириней отвечал: «Сыновья мои имеют отцом Бога, которого и я имею отцом и поклоняюсь ему, ибо он может и их, и меня спасти. Посему мы на него истинно и совершенно уповаем, и вручили ему души наши для того, чтобы не погибнуть. Твори же то, что повелено тебе твоими царями». «Пощади себя и родителей своих, — убеждал Проб, — принеси жертву богам и подчинись царским повелениям, иначе я посредством различных мучений предам тебе гибели». «Я уже сказал тебе, — сказал Ириней, — чтобы ты делал со мной что хочешь, ибо ты хорошо знаешь, что я никогда не принесу жертву твоим скверным богам. И вот смотри, сколь великое терпение дал мне Господь мой Иисус Христос против твоих и дьявольских козней, все, через каковые он уготовил мучения святым Божиим. Вот я произнесу тебе смертный приговор, если ты не принесешь жертву богам», — сказал Проб. Святый Ириней отвечал: «Этим ты сделаешь мне приятное, ибо смертный приговор приведет меня к вечному блаженству». Тогда Проб изрек святому следующий смертный приговор: «Иринея, не повинувшегося указом царским, повелеваю бросить в реку». Святый Ириней сказал Мессия: «А я ожидал от тебя многообразных и жесточайших мучений, дабы ты познал, как христиане ради веры в Бога привыкли презирать смерть. Но так как ты совсем не приговорил меня к ним, то я радуюсь, что хотя сей приговор ты изрек мне». И демон, раздраженный таким дерзновением блаженного мужа, повелел усечь мечом главу его и потом тело их бросить в реку. Святые же, как бы получали другой венец, победный, услыхав на сие таковый ответ, благодарил Бога, говоря: «Благодарю тебя, Господи Иисусе, за то, что ты даровал мне такое непреоборимое терпение в исповедании святого имени твоего, чтобы мне сподобиться быть причастником вечной твоей славы». Когда он еще говорил сие, его повели на мост, называемый Артемис, построенный в честь скверной богини их Артемиды, цель которого он должен быть сброшенным. Там, сняв с себя одежды свои и воздев руки к небу, святый Ириней с умилением молился, говоря: «Господи Иисусе Христе, изводивший пострадать для спасения мира, да отвергнутся небеса твои для принятия души верного раба твоего Иеремии, который ради имени твоего святого взят на страдания из православной Сиремийской церкви. Не отрекаюсь от принятия смерти, но умоляю, Господи, твое неизреченное милосердие, чтобы ты сохранил и собрел народ твой церкви Сиремийской от всякого приучившегося, от всяких приучившихся бед и зол, и от врагов, видимых и невидимых, и благоизволил утвердить его в вере твоей святой. По совершении молитвы святой был усечен мечом во главу и сброшен в реку, называющую Савою. Святый Ириней, епископ Симмирский, был замучен 26 марта во время управления Панонией области начальника проба, царствование же над и нами Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Сегодня также и житие преподобного сына нашего Малха. Преподобный Малх в юности своей был земледелец села Маранийского, отстоявшего за 30 стадий от Антиохии Сирийской. Он был один сын у родителей своих, и потому они желали, чтобы он, как их отрасль, был наследником их рода, принуждая его к браку. Но на все их понуждения он отвечал одно: «Я более желаю быть иноком, нежели мирянином». Как только не принуждали Малха к женитьбе, отец посредством различных угроз, мать посредством ласковых увещаний, он не послушался своих родителей и, наконец, тайно бежал, покидая для Бога дом родительский и женитьбу. Он направился в пустынную местность, находившуюся между Имою и Вирием. Там он нашел монастырь, инокини которого вели богоугодную жизнь. Предавшись себя их наставлениям, Малх остался жить там и стал совершенствоваться в иноческих подвигах, трудами и почечеством, умерщвляя в себе плотские страсти. Спустя много лет пришла ему мысль пойти в свое отечество, чтобы утешить мать свою, которую в это время обдавила, ибо он услышал, что отец его умер, и он думал продать свое наследственное имение и раздать вырученные за него деньги частью нищим, а частью на монастыри, и немногое оставить на свои нужды. Узнав о таком намерении Малха, игумен начал выговаривать ему, убеждая, что это дьявольское искушение и коварство исконного врага рода человеческого, искусно скрытое под образом как будто доброго дела. Это, говорил он, будет то же самое, о чем Писание говорит: «Пес, возвращайся на свою блевотину». Подобным образом многие монахи были прельщены, ибо дьявол никогда явно ни с кем не ведет борьбы. В доказательство игумен приводит Малху различные повести из книг, начиная с Адама и Евы, соблазненным дьяволом, надеждою получить блаженные достоинства и за то лишенных рая. Когда же игумен оказался не в состоянии убедить его, то припал к его коленам, умоляя не оставлять своей духовной дружины, чтобы не погубить ему самого себя, да не озирается назад, возложив руку свою на раву. Однако Малх нисколько не послушал игумена и ушел из монастыря. Прощаясь с Малхом, игумен провожал его со слезами, точно умершего на погребении. «Вижу, чадо, каково было последнее слово игумена, таково было последнее слово игумена к Малху, что ты подпал власти сатаны. О причине твоего разлучения с нами я более спрашивать уже не буду, и оправданий твоих не принимаю. Овца, вышедшая за ограду, тотчас же становится пищей волков». Таким образом они расстались, и Малх пошел в путь свой. Недалеко от той пустыни лежал большой общенародный путь из Вирии в Эдес. На тот на том пути на путников часто нападали сарацины. Посему путники, предпринимая путешествие, собирались вместе в одну толпу на случай нападения сарацин, чтобы иметь возможность сопротивляться им и избегать плена. Малк также присоединился к такой толпе путников, достигавшей числом до 70 человек, среди коих было и несколько женщин. Когда они шли вместе той дорогой, вдруг внезапно к их ужасу явилось множество полуногих измаильтинян, вооруженных как бы на битву. Окружив путников, они перехватили их всех до одного вместе с Малком и отвели в плен. Тогда Малк понял суету прежнего своего намерения и большине вражеское и каялся, что не послушался увещания игумена, отделился от духовной общины и присоединился к обществу мирскому. И вместе с прочими попал в плен иноплеменникам. Но раскаяние его было уже не своевременно. Желая прежде наследовать родительское имущество, он теперь сам стал собственностью сарацин. Когда пленники были разделены между варварами, инок Малк достался вместе с некою женщиной одному арабу, который, посадив их обеих на верблюде, быстро отправился с ними в путь. Так как верблюд шел очень быстро, то Малк с женщиной тою, сидя на ней, крепко держались друг за друга, чтобы не упасть, и так продолжали свое путешествие. Пищей же их пути было недоваренное мясо и верблюжье молоко. Совершив продолжительный путь через Аварийскую пустыню и перешедшую через одну большую реку, сарацины возвратили свою страну. Господин Малка привел своих пленников к жене своей и велел им, согласно обычаю сарацинскому, поклониться его жене и детям. Малк должен был преклонить вместе с пленницей главу свою и поклонился своей госпоже, и та приставила Малка к домашней работе, носить воду, выметать соль и исполнять прочие самые тяжелые работы. Так работал Малк за прислушание отца своего игумена, изменив совсем вид инока, хотя по обычаю той страны ногим и по причине солнечного зноя прикрывали одеждой лишь те части тела, которые необходимо прикрывать. Потом ему повелено было пасти овец в пустыне, и здесь Малк имел одну лишь ту отраду и утешение в своих бедствиях, что редко видел своих господ и соработников, и к уединению, находясь с овцами, вспоминал святого Иакова и Моисея, также некогда пасшим стадо в пустыне. Питался он сыром и молоком, и, пася овец, усердно молился, воспевая псалмы, коим научился в монастыре, и в том находил в плену своем утешение, благодаря Богу, что то монашеское житие, которое он погубил в своем отечестве, он снова обрел теперь в пустыне. Но коварство дьявола на всяком месте столь изощренно, что нельзя себе и представить, ибо и там, при таковом житии, Малк был найден своим злокозненным врагом. Сарацин видит, что раб его Малк во всем служит ему усердно и верно, и что скот его все приумножается, размышлял, какую бы дать ему награду за верную службу, и порешил дать Малку в супружество ту самую плененную женщину, которая была привезена вместе с ним на одном верблюде. Призвав Малка, он стал говорить ему о ней, чтобы он взял ее в себе в супружество. Но Малк противился и говорил, что он христианин, а по закону христианскому нельзя вступить в брак с женой, муж которой жив, ибо муж той женщины был отведен в плен другим сарацинам. Тогда сарацин пришел в ярость и, извлекший меч, хотел умертвить Малка. И если бы тот не поспешил, в знак своего согласия, обнять шею той женщины, то господин его на том же месте пролил бы его кровь. Когда наступила ночь, монах взял с собой эту женщину в свою пещеру. о том, что происходило там между ними, сам блаженный Малх впоследствии рассказывал следующее. «Вместо радости объяла меня скорбь, и вместо утешения – тоска. Мы гнушались друг другом и ничего не смели друг другу сказать. Когда я совершенно познал свою всю тяготу моего плена и начал скорбеть о моем иночестве, столь неожиданно погубленном, для того ли я дошел окаянный, — говорил я, рыдая, — до того ли грехи мои привели меня, чтобы мне уже в старости погубить девство мое и стать мужем чужой жены? Какую пользу принесло мне то, что я и дом, и родители, и женитьбу все оставил в юности Бога ради, если я сделаю ныне то, что презрел с самого начала? Не за то ли я теперь терплю все это, что, живя некогда в монастыре, я пожелал снова возвратиться на свою родину? Что же мы сотворим, о душе моя, погибнем ли или победим? Дождемся ли мы благодеющие руки Божии или убьем себя своим мечом? Возврати внутрь себя меч твой, душа. Нам надлежит бояться более твоей смерти, нежели смерти тела. Ибо не для этого мудреного детства есть святое мученичество. Посему пусть я буду лучше жевать здесь, в всей пустыне, как мученик, мертвым без погребения, и сам буду для себя мучителем и мучеником». С этими словами я поднялся от земли, извлек из ножен меч, который блестел в темноте, и обратил его острым концом к груди, сказав женщине: «Живи себе, жена, и лучше пусть я буду для тебя мертвым учеником, нежели живым мужем». Она же упала к моим ногам, восклицая ко мне: «Господь, Господом нашим Иисусом Христом, и сим тяжким часом заклинаю тебя и умоляю не проливать крови своей ради моей жизни. Если хочешь умереть, то прежде на меня обрати меч и вонзи его в меня, и убив сначала меня, убивай потом себя, чтобы таким образом нам соединиться друг с другом, ибо я уже решил в душе, хотя бы и муж мой был возвращен мне, сохранить до самой кончины свою чистоту, которую я научилась всем плену, и я желаю лучше умереть, чем нарушить ее. Не потому ли ты хочешь умереть, чтобы не совокупляться со мною? Но я желала бы умереть, если бы ты захотел всего. Итак, пусть я буду для тебя супругой целомудрия, и между нами да будет общее духовное, а не телесное. Так, чтобы господа наши считали тебя моим мужем. Христос же будет знать, что ты мне духовный брат. Тогда господа наши будут доверять нам, думая, что мы пребываем в плоском супружестве, если увидит между нами любовь». «Я ужасаюсь, — говорил святый Малх, — и дивился такому целомудрию этой женщины и возлюбил ее, и мы заключили условие пребывать вместе в целомудрии. Но я никогда при этом не смотрел на ее тело, даже не касался ее рукой, боясь совместной, согласной жизни с ней погубить девство мое, которое я соблю с самого начала, восставшей на меня со стороны плоти и лютой брани, доселе слова блаженного Малха. В таковом духовном супружестве преподобный Мал прожил с той целомудренной женщиной продолжительное время. Они приобрели благорасположение своих господ, так что у них не было никакой мысли о бегстве. Иногда Мал по целому месяцу не был в доме своего господина, как верный и усердный пастух его стада в пустыне. Однажды, спустя уже много времени, после своего пленения, преподобный Мал находился один в пустыне, и никого не видя, кроме неба и земли, начал в своем уединении вспоминать свое прежнее совместное пребывание в монастыре с монахами, и особенно отца своего игумена, которому он был научен Божественному Писанию и иноческому житию. И стал он размышлять по словам его, коими он был увещаем не отлучаться из обители. Вспоминая и размышляя, сем Мал заметил пред собой множество муравьев, двигаясь на небольшом тесном пространстве, они носили несли на себе тяжести более самих себя. Одни носили семена, другие землю изнутри муравейников, устраивали себе некоторую защиту от дождя. Третьи заготовляли себе на зиму пищу, раздробляли своими жалами зерна, иные выносили трупы своих мертвецов. И что всего удивительнее, при столь великом множестве муравьев, они, выполняя наружу и ползая в муравейники, не мешали один друг другу, не задерживали и не теснили друг друга. Напротив, если замечали, что какой-либо из них несет слишком большую тяжесть, тотчас же другие помогали ему. Смотря на это, Бог вспомнил слова Соломона: «Иди ко мравью, о лениве, и поревнуй видеть пути его. Он, Бог, готовит в жатву себе пищу». Притом ему пришло на мысль, что жизнь его в монастыре подобна муравейнику, где все вместе работают, и никто ничего своего собственно не имеет, но все общее, иначе сильно скорбеть о своем пленении. Сердечными воздыханиями, желая увидеть монастырь свой и жить в своей прежней келье. Когда он возвратился в имение господина своего и шел к своей хижине, его встретила жена, и, увидав его с печальным и смущенным лицом, спросила: «Отчего ты так печален?» Мал рассказал ей свои помышления. Она же стала уговаривать его бежать, и при этом просила, чтобы он не оставлял ее, но взял бы с собой и отдал бы после в какой-нибудь женский монастырь. После долгого совещания дома они начали приготовляться к бегству, перешептываясь друг с другом и колеблясь мыслями между чувствами надежды и страха. В стаде, который пас Мал, были два больших козла. Убив их, он сделал из кожи их два меха и приготовил в путь сушеное мясо. И однажды поздно вечером вместе с сестрой, возложив надежду на Бога, они вышли из дома и быстро пошли. Достигнув большой реки, отстоявшей от жилища Сарацина на 10 стадий, они надули меха и, крепко завязав, сели на меха и поплыли по реке, управляя ногами, как веслами, и приплыли на другую сторону. Мясо же, которое взяли в путь, намокнув в воде, потонуло, и осталось его только очень немного, так что с трудом могло хватить им на 3 дня. Удовлетворить достаточно жажду водой из реки, чтобы не жаждать в предлежащем бегстве, они пустились в путь, быстро поспешая более ночью, нежели днем, частью из страха сарацин, частью из-за солнечного зноя, весьма сильно там палящего. Но иногда они шли и днем, хотя и были опаляемы зноем, и часто озирались назад, боясь, чтобы не погнался за ними господин их. На 3-й день, когда Малф и названная жена его на пути обернулись назад, увидели вдали 2 сарацин, которые быстро гнали за ними на 2 верблюдах, и тотчас же поняли, что это господин их гонится за ними по следам, оставленным ими на песке, и пришли в великий страх и помертвели, ожидая, что они будут убиты сарацином. В это время, по промышлению Божьему, они заметили направо от себя глубокую пещеру и вбежали в нее и стали налево при входе, но не входя в глубь самой пещеры, потому что боялись избегнуть смерти, снова подвергнуться ей, ибо в таких пещерах обыкновенно обитали дикие звери или змеи, скорпионы и другие ядовитые гады. И так, боясь смерти с обоих сторон от гонящегося за ними господина, скрывающегося в пещере, они стояли в страхе, как бы уже умершие. Но при этом они помышляли и то: если Бог поможет нам, бедным, то мы избавимся от смерти, а если Бог не снизойдет к нам, грешным, то пещера это будет нам гробом. Между тем сарацин с рабом своим достиг пещеры. Связав верблюдов одного с другим, он оставился перед входом, остановился перед входом в пещеру с обнаженным мечом. Раба же своего послал вывести Малка и его спутницу из пещеры, потому что сам хотел умертвить их. Когда раб вошел в пещеру на расстоянии 3 или 4 локтей, то прошел мимо их. Ибо вошедшему в тень от солнечного света невозможно было увидеть близстоявшихся, и они увидели раба того в спину. Раб же громко восклицал сильными укорами: «Выходите, злодеи, выходите, чтобы быть убитыми! Чего вы медлите? Выходите, господин ожидает вас!» В то время, как он воскресал это, внезапно из глубины пещеры выбежала львица, схватила его за горло и, умертвив, повлекла в свое логовище. «О, преблагодари, Господи, сколь велик промысел Твой о рабах Твоих, и сколь скоро помощь Твоя в крайнем бедствии! Заметили, что Малки и его жена были они с великой радостью вместе боязни от того, что видели от того врага от своего погибшим, ибо не знали про другого, угрожавшего и пред входом в пещеру. Сарацин, видя, что раб замедлил в пещере и не слыша боли его голоса, думал, что двое сопротивляются ему одному, и, будучи не в состоянии от ярости более ждать, устремился в пещеру, как стоял с обнаженным мечом, свирепо рыкая от злобы, как зверь. Но львица, услышав его голос, выбежала навстречу ему, и когда он достиг беглецов, бросилась на него и умертвила его, волоча мимо них в свое логовище. Видя такую чудесную, нечаянную Божию помощь и заступление, преподобный Малк с блаженную той женщиной возблагодарили Бога за его превеликое милосердие. Но и после сего радостного обстоятельства страх не оставлял их, ибо они думали, что любить умертвит их, однако они желали лучше погибнуть от зверя, нежели впасть в руки бесчеловечных людей. Львица же, взяв в зубы своего детеныша, вышла из пещеры. Малк с названной женой своей долго молча стояли, но, увидав, что львица не возвращается, вышли из пещеры, когда день уже склонялся к закату, увидев стоящих вблизи пещеры верблюдов с запасом пищи и воды, они стали есть и пить. Потом, насытившись и подкрепившись, сели на верблюдов и радостно отправились в путь, благодаря Богу. По пришествии 10 дней они миновали ту пустыню и приблизились к полкам греко-римским. Они рассказали свое относительное себе начальнику полка, а тот отослал их в месопотамскому воеводе Савину. Воевода, купив у них верблюдов и радостно напутствовал их, отослал их в их отечество. Возвратившись на родину, Малк отдал блаженную женщину ту и свою сестру духовную в женский монастырь, а сам возвратился в свою обитель, из которой никогда некогда ушел. Игумена и наставника своего духовного он уже не застал живых. Тогда он поведал братьям все случившееся с ним и поселился в монастыре безысходно, убещевая прочих иноков никогда не ослушиваться игумена и из монастыря не выходить. Богоугодно прожив остальное время своей жизни, Малк представился ко Господу, оставив по себе образец целомудрия, чтобы последующие поколения ведали, что девственная чистота не побеждается ни мечом, ни пустынею, ни зверями, ибо, предавший себя Христу, может умереть телом, но духом побежден быть не может, управляемый самим Христом Богом, которому слава во веки веков. Аминь. Богу нашу еще память, еще сегодня память 26 мучеников.